новое наступление на церковь 1921-22 годов, это значит преамбула, да, пункт первый, да, голод по Волжье. А какого же, простите, новейшую историю изучаем? Голод в Поволжье 1921-22 годов. Точка в том же пункте. Причем тут голод? Знак вопроса. Голод как единственный момент для морального подавления церкви. Точка в том же пункте. Письмо Ленина от 19 марта 22 года. Второй пункт. Послание патриарха Тихона. Август 21 года с призывом к милосердию и жертвам. В том же точка, в том же пункте. Начало подавления. Двоеточие. Разгон всероссийского и епархиальных церковных комитетов. Декабрь 21 года-ответ Помгола. Всероссийского и епархиальных церковных комитетов. Декабрь 21 года-ответ Помгола. Помощь голодающим, да. Государственный комитет по помощи голодающим. Да мы будем говорить, друзья мои, это только так сказать, вывеска. Третье. Послание патриарха от 19 февраля 22 года. Тире. О жертвовании церковных предметов, не имеющих богослужебного значения. Декрет в ЦИК от 23-26 февраля, новый стиль, 22 года, постановление о конфискации. И четвертое. Послание патриарха от 15-28 февраля 22 года. Точка. А, декрет в ЦИК 23-26 февраля нового стиля 22 года. И ответ патриарха, собственно, 28 февраля, это всего прошло два дня. А 15-е старого стиля? Так. Да, 15-е в скобочках 28-го. Итак, у нас сегодня одни даты этого названия. А вот теперь мы будем говорить о том, что за этим стоит. Вы знаете, вот я начала прямо с того, что причем тут голос. По-настоящему без всякого голода государственная политика в отношении церкви была бы той же самой. Вспомним декрет от 23 января 18 года. Это он просто начинает приводиться в жизнь. Но с другой стороны, в условии гражданской войны, а уже в апреле 18 года стало ясно, что она неизбежна, в условии гражданской войны никому не хотелось создавать себе второй внутренний фронт против верующих. Гонения начались не потому, что был голод, а потому, что кончилась гражданская война. в качестве действительно такого, знаете, универсального комментария, я все-таки с самого начала зачитаю отрывки из письма Ленина, а точнее это инструкция Ленина от 19 марта 22 года. Это именно инструкция, потому что 20 марта должно было быть там заседание самой верхушки, и он по своей болезни не смог в нем участвовать. Вот. Я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно. Соображения его следующие. Ну, не забываем, что это март, то есть я очень сильно забегаю вперед. Я думаю, что наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него, особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. То есть человек работал с перспективой. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и потому должны, провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь, и только теперь, громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Вот это отрывочек, который нам нужен. И затем еще махонький тоже такой кусочек, поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Ленин был человеком стройным. Он обыкновенно, если и обнажает, то только второе дно, никак не третье. Если он в этом же письме говорит о каких-то громадных богатствах, которые, значит, в наших монастырях, друзья мои, он совершенно сознательно ушел и знает это сам. Никаких громадных богатств русская православная церковь не имела. Имущество недвижимое давным-давно было конфисковано. В Лавре, когда в 20-м году пришли в казначейство, там оказалось 38 рублей с копейками. А если говорить о драгоценном музейном имуществе, то, во-первых, оно годится только как произведение искусства. И его, так сказать, материальная ценность зависит еще и от рекламы, зависит от моды. То есть каратов, так сказать, на бриллиантах нет. Ну, 4 карата. Драгоценности Лили Брик стоили больше, чем вся лавра вместе, то есть вся ее эта штука вместе взятая, если судить по камням. Да. Так вот. О, Анатолий, Лилин, имейте деньги. Мы все об этом будем говорить. Неужели я вас так оставлю? Ну да, потерпите. Итак, письмо Ленина программное. Заметьте себе, что Ленин ведь не говорит о физическом. Ленин не говорит о физическом, так сказать, истреблении церкви, в отличие от Хрущева. Это Хрущев мечтал показать по телевизору последнего папа. Вот, он говорит о запугивании, при том о запугивании на дальнюю перспективу, чтобы они не забыли это в течение нескольких десятилетий. Это раз. Во-вторых, беспощадная, так сказать, жестокость – это только по сравнению с временами предыдущими, но не последующими. То есть все-таки вот по данным, которые можно восстановить, в эти 21-22 годы всего на все про все было расстреляно 8100 человек, включая мирян. Значит, задача была не числом подавить. Задача была провести это все громко. То, что раньше называлось примерной казнью. То есть казнью для примера. Помните еще в «Капитанской дочке» Савельич, когда лежит в ногах у Пугачева, он что говорит? Для примера и страха ради. Или повесить и смеяться перестать. Так вот, эти самые, вся кампания по изъятию ценностей была проведена менее всего для накормления голодающих, но именно для примера и страха ради. И именно в годы голода, чтобы был обеспечен необходимый нейтралитет или во всяком случае пассивность крестьянской массы. Вот это первое, что нужно запомнить для этой темы, поэтому на полях себе проставьте громадное нота бене и восклицательный знак. Затем была гражданская эта война, поневоле была передышка. Крестьяне потому не могли осознать, что они понимали голод. Поэтому была поставлена эта самая реклама, была поставлена хорошо. Именно что духовенство костлявой рукой голода борется с трудящимися миллионами. Нужно было не передышку, а громадную брешь. Мы помним, что еще во время работы Поместного собора были попытки натравить мирян на духовенство, но ведь они кончились ничем. А тут двойная игра, совершенно верно. Но именно игра, то есть все было именно как в игре продумано, я так, он так. Так вот, что было в Поволжье на самом деле? ну, у меня папа был из Поволжья, так что я многие вещи знаю просто вот от очевидцев. Действительно, центральные области Поволжья постигла засуха, и в связи с нею полный неурожай. Центральные губернии, то есть Самарская, Саратовская и Царицынская. Уже в Нижнем хлеб был. Тем более был хороший, то есть, ну, средний хороший урожай в Тамбовской, Курской и Воронежской губернии. То есть перераспределением зерновых запасов с голодом справиться было возможно. Но ничего по этой части не только не было сделано, но по-прежнему, по каким-то старым-престарым этим самым торговым обязательствам, хлеб продолжали поставлять за границу. Не надо забывать. В этом, прости Господи, Панголе, я забегаю вперед, работала даже Каменева, то есть сестра Троцкого, Ольга Давыдовна. Кстати говоря, у Ленина было оговорено и то, что начальником вот по всей операции был объявлен товарищ Калинин, но ни в коем случае не товарищ Троцкий. То есть лиц еврейской национальности, заведомо евреев, значит, от этого дела совершенно сознательно отвели. А Калинин произведение, то есть происхождение крестьянского и заведомо русского. То, что голод грозит, стало ясно уже в августе 21 года. Притом, друзья мои, вот в Заволжье немецком ведь голода не было. Там они немножко знали культуру земледелия в катастрофических условиях. Устраивались такие типа арыков, то есть как длинная корыта, обмазанная глиной. Вот там держали воду специально для полива. И действительно, немцы по Волге жили бок о бок с русскими крестьянами. Я говорю, у немцев по Волге Волги не было. Главная причина всего ужаса, который постиг русскую землю, заключалась все-таки в унынии. Народ был совершенно ввергнут вот в это уныние, в состояние полной безнадежности. Итак, август. Август, подождите. Ну, кое-кто пытались переселяться, но их встречали заградотряды и расстрел. Люди, которые пытались поселиться на китайской границе, вот им армия Блюхера устроила бойню, то есть полный геноцид. Мы сейчас, значит, сразу рассматриваем прежде всего служение и подвиг патриарха Тихона вот именно в этот начальный период, то есть вот в эту новую волну гонений на церковь. Пишет он так, это августовское послание 21 года. «К тебе, православная Русь, первое слово мое. Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим, с руками, исполненными даров милосердия, сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего брата. Пастыри стада Христова, молитвою престола Божия у родных святынь исторгайте прощенье неба согрешившей земле. И опять о том же. Пасха, родная моя, в годину великого посещения Божия благословляю тебя. Воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоем святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих в годину тягчайших бед, собиравших своею беззаветную верою и самоотверженной любовью во имя Христова духовную русскую мощь и ею оживотворяющей умиравшую русскую землю и жизнь. Вот это важно. Неси, неси спасенье ей, и отойдет смерть от жертвы твоей. Надо сказать, что ведь всего 30 лет прошло со времен известного российского голода 91-92 года. 30 лет, они все свидетели. Тихон 64-го года рождения, Сергий 67-го и так далее. Так вот, надо сказать, что тогда бедствие было по, так сказать, по задаткам не меньше. Потому что все центральные губернии России тогда постиг полный урожай. И мы видели, как работали общественные комитеты. И вообще вся страна поднялась, и, собственно, голода никто по-настоящему не ощутил. Ну, кто читал рассказ Чехова «Жена», даже в нем это дело хорошо отражено. Значит, по-настоящему у России были совсем другие навыки. Если бы пришлось вспоминать, то уже события смутного времени и голод при Борисе, тогда неурожай шел 3 года подряд. А тут все-таки только вот 1 год. В том же послании августовском патриарх Тихон обращается уже ко всему миру. Не к правительствам мира, а к общественным. Слушаем. «К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой. Помогите. Помогите стране, помогавшей всегда другим. Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей с голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос мой болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его на вашу совесть, на совесть всего человечества, на помощь немедля, на широкую, щедрую, нераздельную помощь. К тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой. Пощади и прости. К тебе, Всеблагий, простирается грешивший народ. Руки свои мольбу прости и помилуй. Во имя Христова исходим на деланье свое. Господи, благослови». Теперь мы сопоставляем даты. Это послание августовское. Оно уже сразу ставит патриарха Тихона в особое положение. Во-первых, Всероссийский церковный комитет и епархиальные комитеты церковные возникли раньше, чем любые государственные учреждения. То есть сразу же вслед за этим августовским посланием, через каких-то 1,5 месяца их все закроют и разгонят, а деньги у них отберут и свалят в государственную казну, в этот самый наркомтин, прости господи. Теперь опять-таки сопоставляем даты. В ноябре, накануне Михаила Архангела, открылся Карловацкий, этот самый, прости Господи, уже собор, уже после послания Тихона. То есть это был нож в спину трехгранный. Он был в самое неудачное время, то есть такого, даже Евлогий говорит, такой пакости, которую, какую мы сделали этому светочу русской земли, то есть церкви, нарочно не придумали.